Лекция будет называться «Царь 2». В силу того, что предыдущая лекция называлась «Царь». Это была лекция такая внезапная. Должен был Шакти Сварупа прийти на четверг. Ну, мы так, ну, не то, что должен, вот, обязан, а, ну, не получилось. Пришлось мне... А текст попался под, про Шиву, про Господа Шиву, да. И слово «царь», откуда оно там пошло? Если мы считаем Господь Шива, это, ну, верховная личность Бога, да, там Гуна, Аватара, там основатель Сампрадая, и не только своей Рудра Сампрадая, вообще всех. И много-то про, про него есть. Индусы сильно его уважают. Самый милостливый, Ашатоша называется, да, то есть, ну, настоящий Бог, который милостливый. Бог, который зажимает немножко, есть подозрение, что он не настоящий. То есть, ну, что-то у него или ресурса не хватает, или он там жмотится что-то, да, а вот Шива он такой. Вот. И мы говорили, почему, почему системные религии очень не любят Господа Шива. Очень не любят. И там был ряд причин, почему не любят. Головы любят отрывать там всем, которые почести там, ну, почему не любят. Самое главное, он не состоит ни в одной организации Шива, Господь Шива. Категорически. Вот. Не подчиняется никому. Тем не менее, Прабхупада называет его вайшнав номер один. Но, что я хочу сказать, если верить Бхактивинода Такуру, а мы ему верим на алтаре, у всех полубогов есть прототипы. Вот как у Шерлока Холмса был прототип, да? Знаете, как у Шерлока Холмса какой был прототип? Вот этот вот Конан Дойль, он учился в мединституте каком-то там. И там был такой профессор, у них ходил. И он увидел грязные ботинки студента и мог по ботинкам рассказать, что... А, ты... То есть его обмануть было невозможно, профессора. И они пытались там что-то там химичить, и он их просто ловил сразу. И вот этот профессор явился прототипом этого Шерлока Холмса. Да? Так вот, прототипом Господа Шивы... Господь Шива, его называют и Параматма, и там и Шивалока, еще ничего нет, а Шивалока уже есть вот, до вселенной. Это был обыкновенный царь, земной, из местных. И поэтому вот та лекция называлась просто Шива, я даже не думал, что будет сегодня не Шива, а царь. Царь. Он был царь, это говорит Бхактивинода Такур в Шри Кришна Самхите. Шри Кришна Самхите. Вот. Потом пришли какие-то пришельцы, откуда пришли, непонятно. Он им показал свою доблесть, потом перемирие, взял в жены. Ну, обычно, знаете как, взять цари, там, породнились, ну и чтоб успокоиться уже. Взял, они не успокоились, он еще раз им показал доблесть. А в Шримад-Бхагаватам он просто пришел, там, немножко, ну, послал там своего. Вот. А на самом деле это была серьезная война. Серьезная война, и там не один Господь Шива. Это был царь, который возглавил, который вот это. И проще говоря, если вот это прочитать Шри Кришна Самхиту, и к ней еще добавить то, что Бхактивинода Такур пишет в Бхагавата Пуране, он пишет, что вот это Шримад Бхагаватам, это вымысел поэтический, но там очень много то, что в самом деле происходит. Но это надо, это ж надо, ну, думать. Или... быть в сознании Кришны, как говорит Прабхупада, и читать эти вещи под непосредственным руководством Господа. И тогда ты очень можешь понимать, почему то, что сейчас происходит. Например, это просто краткое содержание, чтобы сейчас двинуться дальше. Потому что царь 2, это мы будем говорить вообще о царе. Зачем они нужны, кто им должен подчиняться, кто им не должен подчиняться, нужны ли они вообще, какие праведные цари, какие неправедные цари. Для чего это надо? Это надо для того, чтобы мы определились, кто мы, кому следует подчиняться, кому не следует подчиняться. И я, забегая вперед, скажу, что если я родился вайшнавом, я и умру вайшнавом. Если я не родился вайшнавом, я вайшнавом не стану. Никакая духовная. Если я родился, брахманический у меня путь пошел. Значит, должен быть. Это еще есть третья категория. Три категории. И ты должен определиться, кто ты. Ты или вайшнав, или брахман, или святой. Святые мудрецы есть такие. Очень непонятная, мутная категория, мы ее разберем. Мутная, очень загадочная категория. Нет. Но есть такие. И знаете, кто такой вайшнав? Вайшнав это который, знаете, он он не может ждать, понимаете, он не может ждать. Была какая-то давно лекция, я ее давал, что есть люди, которые двигают Богу, Бога, двигают Бога, небо, я говорю, двигают небо, а есть, которые движимы небом. И масса примеров-то, например, Друва Махарадж, он уперся, вот нет и все. Вот вы не положите, мы сказали, ну, помрешь, родишься подобающим, если будешь сильно хорошо молиться, и тогда вот тогда все будет. Он говорит, как я сейчас хочу. Вот эти вайшнавы, это люди, которые вообще ничего не могут ждать. Через них Бог изменяет эту вселенную, этот мир. Те, которые могут ждать, им хватает. Это другая категория. Ну, и так сойдет. Хорошо, да. Вот. И если брать Библию, да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Слышали, да? Вот. Зачем это? Если у меня есть только да, а нет, ой, это не духовно, извините, отче наш, она там сколько этого нет. Не надо мне этого, избавь меня от этого, сколько отрицаний, да? Нет более духовное, чем да. Знаете почему? Потому что любимое слово Бога это нет. Не да, а нет. Потому что он творит все новое, новое и новое. Это значит, что он отрекается от этого и новое. В старое вообще он не возвращается, Бог. И слово нет это слово вайшнава. Не потому что он сказал, фу, это нехорошо. Просто он идет вперед. Вайшнавы делятся на две категории. Пассивно реагирующие и упредительные. Вот, то есть, знаете, как петух жареный клюнет, да? Вот когда все достало, вот достало, и ты идешь. В общем, еще раз скажу. Есть обычная масса, электорат называется, да? Толпа, народ. Они нуждаются. Это люди, которые не определились. Они вайшнавы, они брахманы или они эти мудрецы. Как только ты определился, тебе царь не нужен. Я сейчас зачитаю, чтобы не быть голословным. Царь тебе нужен. А те, которые не определились, и вот те, которые не определились, они еще не живут. Это просто заготовки. А еще не совсем люди. Я извиняюсь, но это так и есть. Они не живут. Они, потому что если ты в законе кармы, зависишь от закона кармы, если ты ничего не решаешь, если твое настоящее полностью зависит от прошлого, зачем тебе Бог? Это люди-безбожники по-другому. И поэтому царь, как реально представитель Бога, как говорят, ну, настоящий царь, потому что много на это представительство метят. Махарадж Притху. Махарадж Притху считается воплощением Господа. Прямое воплощение Господа. И вот у нас где-то тут было это такая, знаете, вот там Кришна нарисован, и тут все-все воплощения, там и Иисуса влепили, и Магомета влепили, воплощение, то есть аватара или авеш-аватара, частичное воплощение. И там Махарадж Притху, то есть царь. То есть не просто царь какой-то, абы какой царь, и не просто праведный царь, а воплощение Господа, реальное воплощение Господа. У Махараджа Притху не было соперников, власть его простиралась на все семь островов, расположенных на поверхности земли. Все приказы царя беспрекословно выполнялись. Если хочу хороший начальник, то почему бы нет, да? Беспрекословно. И ослушаться их не мог никто, кроме святых, брахманов и потомков верховной личности Бога. В скобках написано вайшнавов. Понимаете? Ни брахманы, ни святые даже не являются потомками верховной личности Бога. У всех вот эти люди определились, у них есть своя роль. Вы помните, если взять, например, заповеди блаженства, возьмите, да? Кто помнит вообще заповеди блаженства? Там блаженны нищие духом, ибо их царство небесное. Да, да, да. А блаженные, кто?
Плачущие, они есть там.
Да, 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 да. Блаженные те-то, которые наследуют, ибо они наследуют землю, не царствие небесное, ничего, понимаете? Они блаженны, им хорошо. Вот это все вот эти блаженные. Знаете, когда ты блажен тогда, когда ты находишь себя. Себя ты находишь, когда ты находишь Бога в себе. А пока ты не нашел ни Бога, значит и себя, и Господь тебе, потому что ты все решаешь, не ты, тебе говорят, твою голову, твою черепную коробку стремятся наполнить ну, чем угодно, только не чем, чем надо. И они не виноваты, просто ждут, когда ты психанешь и скажешь, ну может я что-нибудь все-таки решу. Например, и причем это даже не религия, это не религия. Я знаю, одна женщина, у нее там Орифлейм или что-то такое, какая-то просто фирма, какая-то пирамидальное распространение вот это вот, косметика или что-то, и она свято верует, что это, и там какие-то еще добавочки, что это, ну, вообще, от всех проблем эти вещи, и в конце концов эта фирма спасет мир. И реально верит. И ну вот, она чисто предана этой фирме и везде ходит и распространяет. Понимаете? Почему? Потому что вот это вот сюда наполнили, что вот это вот такая ценность. Точно так же ты идешь в какую-то деноминацию христианскую, где тебе рассказали, что вот здесь вот Библию понимает лучше всех. Потому что вот там, вот видите, вот они даже эти аспекты не рассматривают, а вот мы вот в таких подробностях, значит, они, ну, сельпо, в общем, не образованное. А вот мы, человек начинает учить. Он просто начинает запоминать. Чем больше мы, знаете, как есть в компьютере, оперативная память, а есть такая, ну, чтобы думать, а есть, чтобы просто хранить. Вот, а если перегружено, если то, чем ты должен думать, то есть разговаривать с Богом, займут функции запоминания, да? Запомнили, и вот как отче наш, и все. То, о чем ты будешь думать. Вот. И вот эта часть, плато, как там назвать в компьютере, часть вот этого железа, которая должна думать, она заполнена. То есть за тебя уже подумали, когда ты встречаешься с чем-то, ты вместо того, чтобы примиряться, советоваться с Богом, у тебя уже есть готовый ответ, вот и все. И от того, кто тебе нафаршировал мозги, ты являешься рабом. Ты являешься рабом того, кто заполнил тебе твою голову. И вот этот человек, вот, который говорит, вот там у них христианство правильное. Ну, правильное христианство, но у тебя должно место для думания остаться, для всех остальных. И причем есть какая-то конкуренция, как и везде, в коммерческой этой реальности, что там у них вот нет, что ты, не дай бог, если ты заполнишь свою голову чем-то ну, вражеским или конкурирующим, да, ну, это, конкурент это враг, реально, да, в коммерции, то значит, ты частично будешь принадлежать, ты будешь, хотя бы симпатизируешь тем, а тут вот не полностью предавшийся, все, у тебя нет никакого духовного пути, или вот у нас там в вайшнавизме возьмите. Образование построено так, что если ты будешь всю жизнь обучаться, ты все не выучишь. Вот бхакти программ, вот бхакти шастры, вот бхакти там и так далее. Шримад Бхагаватам, который тебе надо. Нет, тебе разговаривают, говорят, как ты должен это вообще жуть. А труды ачарьев, а они все пишут, понимаете? Когда заходишь в магазин, да, такая грусть. Вот раньше я вот был в городе Бузулуке, захожу в магазин, вот, и была радость, что я сейчас вот это прочитаю. Вот это мне не очень интересно. Ну, сейчас за магазин заходишь, там километр ты идешь. И книги, и понимаешь, что ты это все не прочитаешь. А если даже прочитаешь, они же еще напишут. Что делать, понимаете, что делать? В этом вот в этот цунами. Итак, и поэтому надо заряжать свои мозги от Бога непосредственно. Потому что только Он расскажет, кто ты, и Бхагавад-гита подтверждает, что больше никто тебе не расскажет. Итак, про царей. Мы узнали, кому цари не нужны. Да. Еще. Никак не могу начать про царей. Кому они не нужны? Но они всегда были, есть и будут. Были, есть и будут. Потому что были, есть и будут неопределившиеся люди. Вот. И что заставляет человека сделать шаг вперед? А заставляет человека сделать шаг вперед и начать жить, начать реализовывать свою судьбу, где он счастлив и блажен, когда он узнает, кто он. И все. Ты просто узнаешь, кто ты. Ты точно должен узнавать, кто ты. И у тебя, и ты теряешь страх, потому что ты действуешь дерзко. Вот в любой ситуации, браман ты или нет, потому что есть другие категории. А вот этот электорат, он вообще... И тебя будут останавливать? Конечно, будут. И ты тогда становишься кем? Праведником. Кто такой праведник? Праведник — это тот, кто понял, кто он. Путь праведников сопровождает несправедливость сиболюбцев и жестокость злодеев. Всегда. Если у тебя все пушисто, ты просто под защитой какого-то царя. Ну, ты можешь там прокиснуть. То есть приходит момент, когда тебе надо вылупляться с этой скорлупы. Вот. Блажен тот, кто во имя милосердия и доброй воли ведет слабых сквозь мрак. Ибо он хранит братьев своих и находит заблудших детей моих. И да обрушится месть моя на тех, кто попытается отравить и уничтожить детей моих. И ты узнаешь, что имя мне Господь, когда их коснется моя кара. Иеремия. Иеремия — это пророк, которого тоже буцали вот эти вот смарта-браманы, которые, ну, иудейские. Там его и заковывали, и приковывали. Вот он говорит. Будет, как только ты поймешь, кто ты из вот этого выходишь, и тебя будут преследовать? Однозначно будут преследовать. Но Господь обещает, что ты будешь под охраной. Так. Итак, продолжим за царей. Смотрите. Нет. Не могу начать про царей. На первый взгляд, святые цари, святые вот эти вот, святые, браманы и потомки верховной личности Бога, в скобках вайшнавы, у них движут разные мотивации. Согласны, да? Почему? Как понять? Вайшнавы, они на первый взгляд такие, знаете, психованные, вот дай и все. И они даже наезжают на верховную личность Бога. Они его просто берут на измор. И тот... И сказано, и он, ну, вот любит он их что-то так, да. Вот как это, Друва Махарадж или как там. А есть такие, которые, вообще другой менталитет, другая реальность, которую вот Бог сказал, он на них просто верхом едет. Сказал, и тут, ну да, и спокойно не реагирует, чтобы тут не было. Там Иов, например, этот вот такой, у него все забрали, он, ну ладно. И он, да. Вот он знает, он твердо знает, он от Бога ничего не хочет. Вот много там у него там детей, жена, там, скота и все такое. Ну хорошо, отняли, ну нормально тоже, понимаете. Вайшнав нет. Нет, ему новое. Он... Браманы, они, знаете, святые мудрецы, это я так подозреваю, откуда они берутся вообще. То есть у них какое начало? Помните, они святые, они великие. Великие святые, вот тут мы будем читать. Махатмы. Где встречается слово Махатмы в Бхагавадгите? Помните? Четыре категории есть Махатмы. Те, которые хотят выбиться из нищеты, помолиться, Господи, сколько ж, да. То есть им надо удалить. Они не собираются, им ни Бог им не нужен. Те, которые... То есть, которые у них были какие-то материальные проблемы, они не являются чистыми преданными. Если ты не чистый преданный, ты однозначно не вайшнав. Вайшнав — это тот, который может рискнуть и пожертвовать всем. На вайшнавах лежит Божья слава. Слава. У Господа шесть совершенств. Помним, да? Шесть. Вот шесть. Значит, и они попарно. Вспоминаем, кто-то помнит? Ну, ладно. Сила, красота. Сила мужская, красота женская. Одна пара. Что еще? Аскетизм и богатство. Да, это пара. Что из них мужское, что женское, скажите?
Аскетизм мужской, богатство.
Да. То есть женщине запрещено по видам заниматься аскетизмом. Но с благословением мужа там немножко оно может там поднатужиться. А если я сама, идет в ад написано. И даже в христианской тематике идет в ад. Без благословения даже поститься все. Нельзя. То есть женщина, она должна быть богатой, у нее должна она стремиться, это в ней не ставится в грех. А мужчина, если не аскет, ну извините, что-то в твое там женское начало какое-то там пробралось. Вот. И последняя пара. Знание и слава. Знание и слава. Знание — это как устроен мир. Это достояние брахманов. Вот как устроен. Они знают брахман. Все знают, на любой вопрос ответят. Вайшнаву не надо знать, как устроен мир. Он его делает. И причем делает без правил. Потому что, Господи, вот здесь вот хочется вот этого. Он говорит, ну ладно, раз уж ты так пристал ко мне, на тебе. И без всяких правил, без всякой причинно-следственной связи. Вайшнаву не надо это. И может быть... Кто-то подумает, что вот эти вот законопослушные, смиренные, а вот эти просто такое, знаете, хамло какое-то, да, на верховную личность Бога, они так вот. Но. В чем же дело? Просто вайшнавы живут здесь и сейчас. А они не рассчитаны на долговременную программу. Вот, понимаете, и они с Богом. И значит, через них очень удобно творить. А через тех, которые знают прошлое, там, будущее, как-то вот это. Ну, знаете, каждая машина рассчитана на определенное действие. Есть велосипед, есть бульдозер. Что-то удобно делать бульдозером, что-то велосипед. И поэтому мир держится. То есть это правильные компоненты. Никто никого не лучше. Но ты должен определиться, а ты кто? Ты кто? И вот. Шриша Упанишад, которая вот исконовская, а вот которая, ну, никакое. Почему? Что там все ачарьи, которых уважают все, искон уважают не все. Не все, скажу. Некоторые говорят, в Штатах, например, считают, что это секта еще та, лучше туда. Вот там еще можно, а вот там нет. Ну, это местные, искон тут ни при чем, Прабхупада тут ни при чем. И вот мы читаем, мантра восьмая. Мантра восьмая, Шри Ишопанишад. Шри — это значит уважительное такое. Угу. Так. Я не всю ее буду читать. Буду читать перевод. Видите, странно, санскрит один и тот же, а перевод немножко разный. Иногда настолько разный, что просто... Такой человек должен постичь истинную природу Верховного Господа, величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безупречного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа. Это была хвала. А вот, друзья, чего я читаю. С незапамятных времен исполняющего желание каждого. С незапамятных времен, исполняющий желание каждого. Брахмана и не брахмана, просто у этого брахмана нету желаний. Они есть, но они такие бледной красочкой. А вот это острые желания. Если мы возьмем, кто же там был? По-моему, Даниил в христианской традиции, к нему ангел пришел и говорит: ну, Бог решил через тебя там что-то поделать, потому что ты муж желания. Желание. Вот оно изнутри. Это не информация, которая тебя запрограммировала на что-то повторить. А Господь говорит: о, То есть ты увидел недостаток. Вот это я же говорю, слово Вайшнава нет, самое главное. Не да, а нет. Но у него должны быть и обе опции, и да, и нет. Но основное то, что его двигает, если тебя двигает, что да, и ты соглашатель, ты не Вайшнав, и не пытайся притворяться, и не притворяйся пытаться, им не получится, не надо, ты испортишь свою судьбу. Зубри шастры, шлакуйся шлоками, и будь счастлив. И будь счастлив, и понимаете? Потому что не на своем месте, ты будешь недоволен, и все твое превратится в осуждение других. Итак, исполняет желание каждого. И вроде бы несправедливо, да? А где тут Бог, если он только исполняет, а где он сам тут Бог? Однако читаем другое еще Упанишад. С комментариями Мадхвачарии, Веданта Дешики, Баладевы Видьябушины и Бхактивинода Такура. Четыре комментария, но тут один всего комментарий Шрилы Прабхупады. Но тут и другие переводы. Я когда посмотрел, вы помните, она сильно отличается. Тут написано о наслаждении, там наслаждение просто вырезали, ампутировали и все, да? Вот. Я думаю, а интересно. И вот я буквально обнаруживаю. Мантра восьмая. Что говорит Мадхвачария? Это же самый текст. Знающий всепроникающего Господа достигает Господа, лишенного скорби, совершенного. В общем, я пропускаю опять эти все, потому что, не сегодняшняя тема. Он всезнающий, управляющий умами всех, не исполняющий желания всех, а управляющий умами всех и независимый. И творит истинные объекты. Он управляет умами, и этими умами творит объекты. И вот он сразу вырисовывается роль Вайшнава. Понимаете, для чего Вайшнав нужен? Творит новые объекты. Мудрецы – это власть, которая спускается с какой-то... Мудрецы на Мишаране или там какие-то, их там не особо видно. Цари их сильно почитают, они приходят, иногда вмешиваются, иногда не вмешиваются. Их вообще не поймешь. Ну, а браманы – это которые... смотрят за электоратом и дают нужные наставления. Понимаете, да? Они же все знают, браманы. А вайшнавы не грузят особо народ. Информации. Они говорят, вот, тут у тебя все есть. Ну и вайшнавы, наверное, воспитывают вайшнавов, браманы воспитывают браманов, святые мудрецы воспитывают там... Да, поэтому учителя должны быть разные. Это, говорит, Мадхвачария. Может... Так. Ой, так, где ж? Чтобы ни одно. Вот Баладева Видьябушина. Это личность знаний достигает Господа, который в чистом сознании опять и блаженстве. Без материального тела, без вен. Господь всеведущий, мудрый. Управляющий всеми существами и независимый, вечно являет все действительно объекты. Нами управляет, то есть он не сам по себе, мы ему нужны. И Бхактивинода Такура тоже по этому поводу, я пропускаю начало. Параматма является всепроникающей, она устраивает все вечные объекты в их должных категориях, устраивает, управляющий всем, значит и нами тоже. Вот, то есть, мы так устроены, и мы не виноваты, что мы так устроены. Но если мы пойдем против этого устройства, если мы захотим на тракторе кататься, как на велосипеде, мы будем испытывать скорбь, а не наслаждение и не это, блаженство точно не будем испытывать. И кто же должен вот этими желторотыми цыплятами, которые ничего не оперились, ничего не знают, и они находятся в убытке, они не защищены. Ты защищен, когда ты это ты, тогда ты в порядке и ты защищен. Когда ты это не ты, тебе разберут на части, ты не заметишь этого. Ты будешь служить тому, 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 тебя нафаршируют, ты должен нафаршированный быть, ну, изнутри, кто ты. Но если тебе расскажут. И поэтому сейчас в мире вот такое есть. Мы должны определиться, да? Вот сейчас вот на Украине, в России, ну, на детей особенный упор делается, да? Дети должны определиться. В чем они должны определиться? А, в самоопределении. И за границей это говорит, что мальчик они или девочка. Вот, определиться. Да сними штаны, посмотри. Господь тебе уже определил, мальчик ты или девочка. Что такое настоящее самоопределение? Настоящее самоопределение это когда ты понимаешь, кто ты и как тебе жить. Неважно ты в какой профессии, в какой варне. То есть ты телевизоры делаешь и там землю копаешь, но ты... Ты вайшнав, или ты браман, или ты это. Потому что в каждой организации, даже в уголовной организации, в любом ОПГ, там есть свои браманы, там есть свои святые. Ну, все это в кавычках, конечно, берется. Но роли они и берут такие. И каждому нравится такая роль. Как это? В одном фильме кто-то хочет руководить, и Господь устраивает. В одном фильме там, как же этот... Ну, какой-то фильм художественный, и там один большой такой уголовник в законе какой-то, да, и какой-то маленький, он говорит, Вася, я, ну, не хочу я этих там почестей, я просто хочу грабить и убивать нормально, мне ничего не надо. Понимаете, человек нашел себя, вот. И, то есть, мы должны определиться, кто мы, что мы будем делать, и тогда мы будем прогрессировать, потому что нельзя... прогрессировать, не сделав что-то для Бога, то есть явив этому миру, или что-то убрав, может быть, да, что-то убрав. То есть тут эгоизма нет. Все. Вот. Или ты просто идешь на запчасти. И идут ли на запчасти люди или не идут? Да, конечно, карма. Конечно, есть карма. Вот, все зависит от того, кто возглавляет организацию, религиозную, или страну, или это, или проще говоря, все зависит от царя. И вот цари бывают назначенные, и цари бывают из местных. Господь Шива из местных. Из местных. Его избрали. Это значит, мои дети, дети мои, когда царь говорит, это я видел это фильм «Корона Российской империи» или что-то там «Приключения неуловимых», и там «Дети мои!» Да какие они твои дети? Но раньше, если это был род, и ты старейшина рода, они тебе реально дети твои. Дети, внуки, там племянники, дети мои. И я их люблю, потому что каждый нормальный дед должен, я знаю, я дед уже сколько раз не знаю, уже столько внуков, я люблю своих внуков, как их не любить, понимаете? Там целая плантация этих самых, да? Вот. Как я о них буду не заботиться? Ну, буду заботиться, да? А если назначили? Назначили. Я не могу выдавать из себя любви, которые, потому что это Господь любовь, Он указывает, кого любить. Он естественным, это естественным путем. Ты уже, ты можешь выбрать, любишь или не любишь, но ты не можешь выбрать, что тебе любить. Ты не можешь любить весь мир. Потому что любить весь мир, это заботиться так, как говорит Господь, знать, заботиться, чтобы не было вот этими благими намерениями. И Господь тебе дает определенный сектор вот какого-то там населения, если ты там, ну, постарше, больше знаешь, у тебя хватает ресурса, чтобы это заботиться. На весь мир не надо. И ты знаешь вот это, на весь мир. А потому что, а что другие будут делать? Все же должны быть. Итак, есть местные цари. Местные цари. Они выборные. Никому в голову не приходит идти на пункты голосования. Да? Вот, однажды я ехал в поезде, и полвагона было цыган. Они ехали на какую-то свадьбу или что-то. И у них недавно... Я с ними так побеседовал, у них, я не знаю, варнашрама отдыхает просто, как вот у них это устроено, внутри, но оно внутри держится. Они такие, у них там и склоки, и все, но у них какой-то порядок, и за счет этого они выживают. И вот у них умер там кто-то самый старший, и вот следующий там брат или сын, вот самый старейший, он говорит, вот я сразу становлюсь умнее. Вот это работает. Он самый старший. И никто не голосует за него, потому что он автоматически. Вот такой очень толстый мужчина. Почему я узнал эту секретную информацию? Потому что я ехал на второй полке. А он уже тоже был старый. И он задыхался. Ему надо было в окно высунуться. И он прилично так меня попросил. Можно поменяться? Я не люблю на внизу. Вот. И я поменялся, и мы разговорились. И у нас оказалось много общего. Вот. В результате он пригласил других цыган, и чтобы мы с ними разговаривали. Понимаете? Вот он царь. Он настоящий царь. И он заинтересован, чтобы те цыгане что-то услышали, а я там эзотерикой был нашпигован. Он заинтересован, чтобы люди получили образование. Настоящий царь заинтересован, чтобы было образование, желательно бесплатное, медицинское это. Ну, чтобы и, как раньше в Советском Союзе, там кружки, да? И ты определялся, что тебе интересно. Вот что царь делает. Чтобы мы выбились в люди. В какие люди? В святые, в браманы или в вайшнавы. Они оставались вот так вот. Они были корпоративным придатком какой-то вот это. Вот это варнашрама, хотя говорят, понимаете, что такое? Вот это, он заинтересован в этом. А царь, который пришел, его назначила какая-то корпорация. Это внешне, если тебя назначили, вот эта кучка, это 100%. Внешнее управление, и тебя рассматривают как сырьевой придаток. И там тебе позаботятся о том, чтобы ты ни в коем случае не узнал, кто ты. Ты не будешь ни вайшнавом, ни браманом, ни святым точно не будешь. Ты будешь рабом. Рабом чего? И тебя загрузят мозг, и ты будешь рабочий муравей какой-то корпорации. Там будет многообразие. Этот за станком, этот за швейной машинкой, этот что-то, этот... Еду раздает, понимаете? Будет. Но ты будешь работать на корпорацию. И при этом расскажешь, что ты работаешь на Бога. В религиозных учреждениях точно так же. Ты должен сам определиться. Сам определиться. Вот что, какая функция царя. Царя. Ну, однако, все-таки почитаем про царей. Про царей. Столько всего, не знаю, с чего начать. Начнем вот с этого. Молитва царицы Кунти. Песнь 1, глава 8, текст 32. Это был сегодняшний Шримад Бхагаватам, прямо сегодня. Замечательная лекция. Когда появится в интернете, обязательно посмотрите. Говорят, что нерожденный рождается для того, чтобы прославить праведных царей. Нерожденный – это Бог. Бог рождается для того, чтобы прославить праведных царей. Значит, цари нужны и они важны. Праведные цари – это ты рождаешься среди местных. Что такое праведный царь? А вы знаете, тут еще написано «говорят». Что нерожденный, не написано, что нерожденный, вот это не аксиоматично, не аксиома, а вот говорят. Потому что в результате вот этого всего, знаете, что выясняется? Что праведный царь это неплохо. Но не это является критерием, что Господь ставит человека на царство. Не это. А критерием является то, что насколько он ближе к этому. Царь может быть и неправедный. Неправедные. Он может не вот эти вот. Как, например, царя Вену поставили, помните? Царя Вены это бандит. Это бандит. Но был такой беспредел, что его поставили, и все бандиты хвосты поджимали. Потому что авторитет. Понимаете? Я помню в армии, вы знаете, как назначали сержантов? Никто вот это, там, устав хорошо зубрит, вот так вот. А того, кого слушались, понимаете, тогда спокойно уходили. Кого слушались, кто был уже. И не важно, может, он буквы не так знает, но его слушают. Не потому, что он там это, а авторитет. То есть смотрят, качество есть. Их не выучишь. За это нельзя заплатить, это нельзя обучиться, это ты уже такой. Это твоя прарабдха. И веды говорят, именно со своего места ты можешь прогрессировать, идти дальше, дальше, дальше. С чужого ты не можешь прогрессировать. Там это, ну, этот подъемник не работает. Итак, доходим. Сейчас. До царей. Подкрадываемся к царям. Угу. История царя Вену. Вены. Вены. Глава 14, песнь 4. 4 песнь, часть 2. 4 песнь, глава 14, текст 1. Немножко истории, которая, ну, поучительная. Великий мудрец Майтрея продолжал. О, доблестный Видура. Ну, понятно, кто с кем разговаривает, да? Видура, как бы не дурак, умный. Он сам мудрец. Ну, а Майтрея тоже мудрец. Написано, что кто не... Великий мудрец. Майтрея это мудрец. Мало того, что он мудрец, он еще великий мудрец. А Видура... Одно слово, ну, его имя тоже говорит, что он это. Есть Дурьотхана, а есть Видура. Видура, не дурак. Имя так означает. Великий мудрец Майтрея продолжал. О, доблестный Видура, великие мудрецы во главе с Пригху всегда заботились о благополучии простых людей. Да? И сразу думаем, о нас сильно заботятся? Да? Что-то не очень. Увидев, что после ухода царя Анги о благополучии, это смотрел, а, нет, это в Миге, это в Миге, в газете в Миге, вот наша запорожская, там, вы знаете, что написано там сепаратисты, сепаратисты везде, сепаратисты, что если ты сепаратист, то значит, ну, уголовная ответственность. И там разные люди про этот сепаратизм отзывались. И кто-то там, ну, прямо напечатано говорит, то сделайте нормально людям, и сепаратистов не будет. Сделайте, ну, нормальное обучение, нормально это, чтобы не голодали люди на нормальную зарплату, делайте рабочие места, уберите войну. Не будет сепаратизма. Сепаратизм не... и кто сепаратист? Это вайшнавы. Вайшнавы это сепаратисты материального мира. Брахманы нет. С точки зрения материального мира они преступники. С точки зрения духовного мира они великие герои. Вся парампара сепаратисты. То есть они, сепаратист это тот, кто против существующего в данный момент порядка. Знаете, кто самый главный сепаратист? Это Господь. Он меняет этот мир все время. Сепаратист? Кем он их меняет? Вайшнавами. Вот. Но это просто вайшнавы это всего лишь одна категория. Это знаете, как кто-то ботанику изучал в школе, помните, да? Вот. Я помню, знаете, почему ботанику хорошо? Потому что у нас была хорошая учительница. Вот зависит от человека, что хорошая вот учительница. И я вот помню, что вот ствол растет, а вот кора, а между стволом и корой там есть такой маленький зеленый такой слой камбий называется. И вот если кору убрать, этот камбий, то дерево перестает расти, оно засыхает. То есть соки по стволу идут. А вот это вот растущий слой, вот это вайшнавы. И много, понимаете, их не надо, вайшнавов. Так когда мы всех огульно назвали вайшнавы, это вайшнавы такой категории, это вайшнавы сякой категории. Дорогой, вайшнав это рискует всем. Почему? Потому что на него падает слава Божья. Прескурант славы Божьей. Все, что есть. Вот все, что есть, ты должен отдать. Такова цена. Это когда тебе настолько интересно, потому что, чтобы ничем это не омрачена и не осквернена была слава Божья. Потому что, чтобы ты не... Вот ты вот гол, как сокол. И вот такое случилось. Ты говоришь, ну да. Ну так случилось, Бог. Я был просто инструментом. У меня ничего не было. Такова слава. Но потом, как обещает Кришна, все тебе возвращается, да? Но на момент вот этого. Итак, великий мудрец Майтрея продолжал. О, доблестный Видура, великие мудрецы во главе с Прикху всегда заботились о благополучии простых людей, увидев, что после ухода царя Анги народ в государстве остался без защиты, они поняли, что лишились правителя, люди будут предоставлены сами себе. Я не буду читать комментарии, это долго. Я просто буду читать сами тексты. Вот. Тогда великие мудрецы, брахманы, великие мудрецы и вайшнавы, да. И вот сейчас великие мудрецы в студию. Сейчас вот. Что делают великие мудрецы? Кто они такие? Великие мудрецы обратились к царице матери Сунниты с ее разрешением, и с ее разрешения возвели на престол Вену, отдав его в руки власть над целым миром. Когда я читал про Вену, я что-то вспоминал Януковича. Бандит сидел и действовал как Вену. Как Вену. Но вы знаете что? Если Ющенко посеял вражду между Россией и Украиной, то Янукович как мог аннулировал этот момент. Понимаете? А то, что он действовал жестко, он действовал как бандит. Просто вот я знаю, был настоящий бандит. Он действовал не по шастрам, а вот надо, значит, я действую любой ценой. Но он каким-то образом защищал. Понимаешь? Бандит просто дали вот ему вот это. Была сеть магазинов Ева, да? Вот помните, да? Туда просто приходили его люди, вышвыривали весь персонал, заселяли своими, никто ничего не это. Один человек, он вообще не, ну, без всяких партий, Януковичи там или не Януковичи там, просто все, что было не под Януковичем, он просто гасил все эти фирмы. Если я, ну, и говорит, я не, ну, не виноват, или очень много людей стали злиться на него. А он просто упрочил власть. Тем же самым занимался Ленин, тем же самым занимался этот Сталин. Он просто убивали людей, просто вот это. Но народ в целом поднимался. Почему? Потому что когда вся страна проворовалась уже, когда очень много с хорошими лицами просто, ну, он действовал жестко. Он действовал жестко и, ну, наверное, это было оправдано. Кстати, если бы не Ленин, Советского Союза бы не было, это давно было бы разбито на плантации уже Запада давно. Ленин сказал, нет никаких долгов и жестко поступал. Даже со своими, которые были рядом, но которые чуть-чуть сомневались, он сразу стрелять и все. Да. Бандит. Но если бы не этот бандит, дальше. И мудрецы сказали, ну что, надо этого бандюгана поставить на власть. Тогда великие мудрецы обратились к та-та-та-та-та. Ни один из министров царя не одобрил этого решения. А кто такие министры царя?
Из трех категорий.
Нет, просто при власти. Министры царя обычно воры. Министры обычно они воры, да. Они пользуются служебным положением. Есть царь-батюшка, который говорит, это мое, а министр сегодня он здесь, а завтра не здесь, и пока я здесь, я могу нагрести. Ну, классика, да? Не одобрили. Кстати, я вот смотрел передачу там о ворах в законе. Воры в законе, самые настоящие, которые имеют власть, которые местные, очень много делают для культуры, для искусства, для детушек, для вот этих, говорит, а вот эти, они просто вмонтированы, и без них очень многие не лишь. Они свои, понимаете, свои. А значит, они не назначенные. И ты попробуй этого бандита убрать, у него есть рычаги. И вот они раз, эти бандиты, понимаешь, они бандиты. А знаете, почему они бандиты? Они на нелегальном положении. Когда есть внешнее управление страной, они же объявляются вот это вот. И ты их просто не это. Ну, а СМИ объявляет. Ну, у них действительно уголовное прошлое, у них действительно есть свои команды, которые пойдут и ликвидируют, глазом не моргнув. Да. Я сам наблюдал такие вещи. Когда у нас было... просто эти люди, знаете, вот, вот есть милиция, есть полиция, которые как-то какой-то закон. У нас однажды была стычка лет 6 назад, 4, не помню, давно. Я как-то рассказывал. Несколько вайшнавов собралось порешать проблемы. Вот. Зажгли палочку. А там через... Это было на песках. Это было мини-май тогда. Я был, Анантамурти был. Там. Вот. Там еще Рактака пришел. Зажгли. И через дверь на этом самом... Ну, площадка лестничная. А там пьянствовали люди. И запах палочек у них вызвал отвращение. Причем, смотрите, все женщины. Мужики спокойно курят, там сидят. Вышла женщина, фу, навоняли здесь. И мужики же перед женщиной, жена до этого, они сказали, а ну-ка вот это вот, там, а мини-май стали тащить, мы стали вот это он там жил. И нас даже было больше, и мы могли что-то сделать, но мы бы ушли, а он бы остался вот с этим. И что надо было делать? И мы так раз-раз. Впоследствии он оказался, он был майор СБУ, этот человек. Эти люди, они, значит, ну, бить по лицу умеют профессионально. И там было еще два человека. Еще два человека, и под газом. И тут женщина, которая смотрит, как за нее самцы дерутся. Да? За ее, ну, идею. И мы в таком положении были, мы просто их так вытеснили, дверь закрыли, ну что делать. Вызвали милицию, тот просто показал корочку, говорит, пошли вон, майор СБУ, какая милиция. Мы когда это увидели, а милиция осталась, потому что, она не знает, что делать, понимаете, потому что есть более полномочия такие имеющие. А потом мы, ну а у Анантамурти есть серьезные, потому что он лечит всю элиту. Понимаете, если профессионал, ты нужен всем. Станьте профессионалом. Станьте самим собой. Ты нужен всем. И вот благодаря Анантамурти он потом позвонил. А потом он позвонил просто телохранителям. В это время перед подъездом собралось около 50 человек. Мы зловодим одной, все в форме. Разные. Вот это такая форма, это такая. Те опа, позвонили другим. Те позвонили другим. И вот они смотрят из-за какой-то палочки... Который женщина не хочет нюхать. Службы собрались, и там дальше. В общем, Украина вообще раскололась на две части. Из-за женщины. Вот. А что решили это? И потом он просто позвонил ребятам, телохранители нашего водочного короля. Вот. Заходят два таких огромных организма. Я таких организмов не видел. В дверь не помещаются. Они просто так дверь выбивают. Я слышу источный крик женщины. Она их увидела. Ну, самое главное, что я хочу сказать. Он говорит, смотри, это же майор СБУ. Он говорит, ты хоть генерал СБУ. Нам какая разница. Понимаете, что решает? Бандиты решают. Те, которые не обусловлены. И в принципе... Можно с натяжкой как-то сказать их вайшнав. Вайшнав не зависит. Понимаете? Ну, низкий уровень или как. Вообще у вайшнава нет уровня. Они зашли и сделали. Им все равно. Они не боятся ничего. Вот. И вопрос решился. Вопрос решился. По-вайшнавски. Те все разошлись. Потом все помирились. После этого Ами и Нимай стали сильно уважать. Вот, а то ходил такой маленький, неприкаянный. Это к чему я говорю? К чему я говорю?
Янукович, бандит.
Я хочу сказать, что бандит это, знаете, когда закон коррумпирован, некоторые вайшнавы становятся бандитами. И есть, кто же пишет, один вайшнав святой собрал банду. И они там громили вот этих, потом построили храм. Те бандиты, которые к ним присоединились, чтобы себе там мошну набить, они их потом утопили. Помните, да?
Вы говорили об этом.
Те, как забыл я их имена. У него, то есть были, да? То есть вайшнав, вот бандит ты или ты, знаете, ты можешь сказать отряд, а можешь сказать банда. То есть это зависимо от того, как это ко мне относится. Но в любом случае эти люди... Итак, а ситуация в стране была такая, что там нужен быть такой неформальный лидер, который ничего не боится, потому что и может поступать не по законам. А праведный царь? Да. Тогда великие мудрецы обратились, так, возвели на престол Вену, отдав в руки власть над целым миром. Всем была известна жестокость и кровожадность Вены. Поэтому, как только весь его коронации облетело царство, воры и грабители в страхе перед ним попрятались кто куда. Написано, как крысы, прячущиеся от змей. Понимаете? Потому что пришел, твердая рука пришла, а не то, что с ним не договоришься. С вайшнавом не договоришься. Человек, который рискует, не договоришься. Человек, который рискует чем? Всем. Репутацией. Царствием небесным. Своей судьбой рискует. Вот эти люди можно называть вайшнава. Если ты не рисковый человек, если у тебя есть что-то еще, да, я готов рискнуть, если так, не то, что там, а вот хотя бы это сохранить. Ты не вайшнав. Мы должны хорошо понять, кто такие вайшнавы. А то мы это слово, знаете, как слово верующий, да, у христиан. А вот мы вот верующие, а вот те неверующие. А верующего будет сопровождать чудеса и знамения. Яд проглотит и не отравится. А да, давайте протестируем народ. Кто из вас верующий? Будет брать змей и, понимаете, чудеса и знамения. Те сопровождают чудеса и знамения. Верующие, это кто находится здесь. Здесь. Его не интересует будущее и прошлое. Его интересует, что делать. Что делать. И он делает, через них все это делается. Вот так что их не очень много. Все остальные мудрецы и святые люди. И многое, и вот из нас тоже. И в этом нет ничего зазорного. Это просто разные функции. Пока ты не определишь свою функцию, кто тебе может помочь определить эту функцию? Царь. Он может создать тебе условия. Он может сказать, ну какие тут условия? Вот в Советском Союзе, мы, кстати, не сейчас все делается, чтобы Советский Союз, Россия, Русь и вот эта земля, и Украина, чтобы мы забыли, что там было. Шрила Прабхупада, когда приехал, сейчас, такой сюрпризик, когда Шрила, включать как включается, сразу прям, а я потом объясню, когда приехал, он был в шоке. Улицы мыли, он говорит, вот это гуна благости. А народ, да, мясо ели, да, там КГБ было и все такое. Но, ну, вот у нас в библиотеке, там стоят, вот сейчас вот Лена включит нам, вот, внимание. Знаете, что такое? Это в Советском Союзе до Прабхупады было. Лен, хватит, Лен. Это четырех, да, пионеры, это было в 69-м году, до приезда в 71-м Шрилы Прабхупады, вот, пожалуйста, по всесоюзному радио. И это, кстати, мотив, вот...
В 61-м даже, да?
В 69-м. А в 61-м году, вот у меня, вот я нашел в макулатуре. Вот я Шачинанду спрашиваю, откуда ты узнал, вот Шачинанда стихи нам читает, откуда ты узнал про дочку Господа Шивы? Он говорит, да вот в советской литературе вот это было, в интернете нет. Про Индию прекрасно знали, Хари Кришна повторяли, этот Лев Толстой, но он же собака без парампора, понимаете? И ни тем не угодил, ни этим не угодил. А понимаете, Лев Толстой, его же можно рассказать, что он... Вот книжка называется... Панчататра. Вы хоть читали эту книжку?
Начинали чуть-чуть.
Начинали, да. А знаете, когда она издана? стоит цена 1 рубль. Сдано в набор 1960 год. 60-й год. А вот это было, понимаете? Вообще это ложь, что Шрила Прабхупада пришел, или вот там, где вот это вот. Ригведа, пожалуйста. Ригведа. Кто занимался, кто ее издал вообще, эту Ригведу?
В каком году?
В каком году сейчас? О! Москва, наука. Так, что-то, что-то. А, ну это издательство. Академия наук СССР. Академия. А вот вся Махабхарата, которая очень сильно отличается от той Махабхараты, которой нам тулят организованная религия. Потому что там все вычищено и совсем не совсем так. Вот. И опять же, это в какие годы. А Бхагавадгиту, которую я регулярно тут читаю, 1914 года, до Советского Союза. А Бхагавадгита 1800 какого-то на русском языке. До 1788-го на русском языке. Вот. То есть это ложь. Это ложь, что Прабхупада распространил сознание Кришны по всему миру. Потому что если брать последнее время в таком широкомасштабном, что вот это как организация, это распространил Бхактисиддханта Сарасвати. И это слова Бхактивиньяна Госвами. Он напрометчиво вот проговорился. А теперь все. Это есть в записи, когда он читал Бхакти-шастры. Было такие, продавались 4 диска CD, и он там все Бхакти-шастры докладывал. Он говорил, была такая катха, весь мир гудел. Но теперь сказали, что, и говорит, вот обидно, что он так даже сказал. Ну, а потом, видно, ему сказать, что ж ты вот ляпаешь-то там. И потом, когда я лично писал, ну, когда там на пранаму мантру, на вот эту, какова роль Прабхупады? И правильный ответ был, что он первый распространил сознание Кришны по всему миру, ну и второго такого не будет, потому что оно уже распространено. Ну ложь. Просто, ну, надо культ, надо, что мы самые-самые, больше вот и все такое. А более того, в Сибири там ходили люди с бородами, с мешочками и повторяли Хари Кришна и спрашивали, откуда? Да не знаю, мой дед повторял, мой вот это повторял. То есть, понимаете? Вот.
Так не близко, 1914 года.
Да, я о том хочу сказать, что, значит, не надо даже сильно напрягать мозги, чтобы понять, что над этой территорией уничтожается все, и знания, и нам помогают забыть все это. А там было самоопределение, настоящее самоопределение. И там люди были уже готовы. Прабхупада приехал, он был в шоке. Не пишут, что он был в шоке. Не пишут. Зато в шоке был. Почему не пишут? Потому что все, что о Прабхупаде, как этот... Дурга Прасад Шакти, санскритолог, пришел, говорит, а тут люди на санскрите говорят. Приехал, да. А когда в село приехал, говорит, они на чистом говорят санскрите вообще. Ну, в городе там умные, а там в село, говорит, а там эти вообще говорят на древнеархаическом санскрите. Он их понимал без переводчика, санскритолог, который знал вот это вот немножко, да, с бенгальского там. Ну вот, многие люди... Итак, праведные цари. Праведные цари. Царь Вену был неправедный. Однозначно неправедный. Порядок навел. Но история примерно такая. Когда масонская такая группировка Великий Восток Франции организовала переворот и свергла режим во Франции, знаете, вот это французская революция великая, да, это масоны организовали, Великий Восток Франции, когда они действовали всеми способами, подслушивали, компрометировали, шантажировали, они влезли во все структуры, и когда победила вот эта так называемая демократия, машина не могла остановиться, и взоры обратились на территорию России, да, России. И тогда все по-французски говорили. Великий Восток Франции превратился в орден меченосцев. Орден меченосцев превратился в Коммунистическую партию Советского Союза. Кстати, оплот ордена меченосцев после перестройки и раздела Советского Союза, центр на Украине остался. Да. И вот эти все наши правители. Но ты не можешь быть в правящих кругах, не будучи членом этих организаций. Не можешь. Мы должны это понимать. И праведных царей нет. Об этом пишет Прабхупада. Но одно дело праведные цари, когда ты просто бандит. Ты просто бандит, ты не соблюдаешь никаких шастр, но ты печешься о своем народе. И другой момент, ты тоже неправедный, но ты уничтожаешь этот народ. Уничтожаешь. Значит, ты засланец. Уровень жизни меньше, образование сейчас убирается, образование в Харькове. Уволено более 200-240, по-моему, учителей этого университета, потому что типа они сепаратисты. Убираются, просто убираются умные люди, а на селе вообще школ не должно быть. С медициной понятно, что да. Вот и все. Какое самоопределение? Взамен этого мы вам разрешим самоопределяться, девочка ты или мальчик. Да? Мне кажется, неравноценный обмен. Мне так кажется. Вот. Если ты не согласен, добро пожаловать в тюрьму. Вот. Итак, ты не начнешь жить, пока ты не определишься. Браман, то-то-то-то. И как только царь уходит, есть такая песня. Давайте я вам песню спою. Хотите? Написал Владимир Асмолов. Спеть я не смогу, конечно, так. Но я попробую. Как это? Я петь не умею, но люблю. Как только царь уходит, как подпевалы все, изъяны в нем находят, как сало в колбасе. Один был своим равен, другой без головы. Скажите, Бога ради, где раньше были вы? А вообще песня про хамелеонов. Вот пока, понимаете, пока ты не честен, пока ты не, ну, не, ну, ты можешь заблуждаться, но если ты не честен, ты никогда не найдешь самого себя. Ты просто будешь искать, где хорошо. Где хорошо. Ну так сказали. Кто сказал? Для чего сказал? Когда сказал? Вот. Я с самого начала тогда эту песню. Меняются эпохи, и дышит наша грудь. То хорошо, то плохо, то сносно как-нибудь. Бывает нелегко нам и в малом, и в большом, и лишь хамелеоном живется хорошо. Хочешь быть, хочешь жить, не будь хамелеоном. Хочешь хорошо жить, ты будешь никем. Ты никогда не достигнешь, вот, как нас говорят, мы должны достигнуть смысла человеческой жизни. Это означает, ты должен прийти к Богу. Как понять, что ты пришел к Богу. Ты состоялся. Ты стал кем-то. Ты находишь, когда находишь Бога, ты находишь себя. Если себя не нашел и говоришь, я пришел к Богу, а ты никто, серое такое пятнышко, ты к Богу не пришел. Ты не верующий. И лишь хамелеоном живется хорошо. Живут на белом свете поэты и цари. По-разному, заметьте, сей факт неоспорим. По-разному сгорают их звезды на лету, во тьме пересекая последнюю черту. Я по-разному, да? Поэты и цари. Пока цари на троне, с царями все в ладу. Царя никто не тронет, пока он на виду. Царю никто не скажет, что, мол, не так поешь. На удивление даже хорош, пока живешь. Но только царь уходит, как подпевалы все. Изъяны в нем находят, как сало в колбасе. Один был своим равен, другой без головы. Скажите, Бога ради, где раньше были вы? Совсем не то поэты, пока они живут, какие-то запреты всегда на них найдут. Но долго жить прикажет затравленный поэт, на удивление даже снимается запрет. И тот, который раньше готов его сожрать, запел дифирамбы, какая благодать. Посмертные награды, так нужные живым, скажите, Бога ради, где раньше были вы? Живут на белом свете поэты и цари, по-разному, заметьте, сей факт неоспорим. одних мы чтим публично во всю руку плеча, другим приходим лично на кладбище. Это Высоцкий, это вся парампора. Это вся парампора. Вот это цари, они местные. Нас захватили с космоса или откуда, я не знаю. Но они пришлые. Все местные, они поэты, они поэты. Они говорят потому что правду. Потому что они желают... Вот. Хочешь найти свой талант, хочешь узнать, кто ты, начни говорить правду. Пока ты не начнешь говорить правду, а правду говорить опасно. Потому что путь праведника от слова правда сопровождает жестокость злодеев. Да? Начни говорить правду. Пока ты не начнешь говорить правду, ничего с места не сдвинется. И вот это поэты, это настоящий царь, это Махараджи. Это цари сердец. Понимаете? Цари сердец. А те цари тел. Вот они что-то могут сделать. Если у тебя сердце победит твое тело, с твоим телом тоже ничего не случится. Потому что сердце сильнее. Какие тебе цари нужны? И очень хорошо, что если бы царь, он и телом царь, и сердцем царь. Но это не всегда совпадает. Сейчас это никогда уже не совпадает. Сейчас цари неправильные. Сейчас просто раджи, раджи цари, не махараджи, не большие цари. Большой царь, ты большой, только когда ты с Богом, потому что он большой. Если ты без Бога, ты очень маленький. И это видно невооруженному глазу, что какие цари. Как только царь уходит, так подпевал, и все изъяны во все, не просто изъяны, они просто, ну, просто в наглую, законы вот эти, да, законы. Какие законы? Вы знаете, я вот говорил про вот как переписываются писания, вот эти все, что-то еще можно выцарапать. Мне вот звонят только. Магию переписывают. Я почему мне это интересно? Потому что черная и белая магия, я ей пользовался. Каждый пентакль работает. И вот и там вот это с твердыми знаками. Репринтные издания на старо там вот этим славянском или русском. Я читал все там для увеличения скакуна. Я на машину делал пантакль, машина все не ломается, понимаете, работает древняя вот эта штука. Сейчас издание 2005 года в наглую вырезаются кусками, слова меняются. Технология не работает. Вот точно так же вырезается, меняется в священных писаниях, чтобы ты не достиг ничего. И в магии так. Я уж думал, ну в магию-то зачем? Нет. Потому что магия это тоже технология. Да, забирается знание, забираются все рабочие моменты и дается шелуха, которой ты ее перебираешь, но ты не сдвинешься, ты не станешь самим собой, ты не поймешь, кто ты. Давайте сделаем перерыв.